Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Борис Акунин. Внеклассное чтение. Роман. Персонажи и учреждения, упомянутые в этом произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми и организациями, либо с подлинными событиями, носит случайный характер и не входило в намерение автора. Автор благодарит за помощь Милу, Ирину, Федора, Сергея, Виктора и Вовочку. Глава первая. Рассказ неизвестного человека. «Далась им эта любовь», — подумал Сопкор, шагнув на эскалатор и разглядывая наплывающий сверху рекламный щит. Реклама была такая. Рука в старинной кожаной перчатке держит пышную розу за шипастый стебель, внизу двустишье. «Чтоб не пораниться колючками любви, трех мушкетеров ты на помощь позови». И ниже готическими буквами. Презервативы «Три мушкетера». Размеры «Портос», «Атос», «Рамис». Стишки, конечно, дрянь. Но с формальной точки зрения и они тоже поэзия. Разве не странно, что из трех основных инстинктов — насыщение, самосохранение и продолжение рода — поэзия зациклилась именно на третьем, наименее важном. Есть ли хоть одно гениальное стихотворение, воспевающее чувство голода или страха? Нету. А между тем пустое брюхо или смертный ужас — ощущение посильнее любовного томления. Подумаешь, любовь. Тут Сопкор сердито покачал головой. Теперь вот никакой любви нет. Она 517 дней, как на Ваганьковском. А ничего, жить можно. Даже еще лучше, чем прежде. А будь любовь жива, великая тайна нипочем бы не открылась. Жил бы себе дурак дураком. Поле чудес смотрел, да грядки на даче копал. А потом помер бы слепым бараном, не найдя пути. С другого плаката, уже не рекламного, а так, для улучшения настроения, Сопкору посылала воздушный поцелуй девушка в метрополитановской форме. «Легкого вам пути». Было написано под девушкой. Он вежливо поклонился, сказал «спасибо». Увидел щит, призывающий хранить деньги в отделениях кредитно-сберегательного товарищества «Капитан Копейкин», и уже достал блокнот взять на заметку для последующей проверки, но тут углядел впереди непорядок. Какой-то парень стоял рядом с размалеванной девицей, загородив проход. Сопкор поднялся на несколько ступенек, тронул нарушителя за плечо, сказал «Стойте справа, проходите слева». Нарушитель открыл было рот, наверное, собирался сказать грубость, но, повнимательнее посмотрев в строгие ясные глаза Сопкора и задержавшись взглядом на широких плечах, вот они, утренние пробежки и гантели, посторонился. Пришлось и дальше идти пешком, хотя до верха было еще ого-го сколько. Ничего, это полезно для укрепления мышц. Больше слева никто не стоял. Но пока поднимался, Сопкор успел сказать «нет» плакату шампуня, призывавшему «скажите нет перхоти», и спросить «как?» у тетки со значком «хочешь похудеть, спроси меня как?» «Что?» — сначала удивилась тетка, а потом спохватилась, заулыбалась. «Вы хотите похудеть?» «Нет», — ответил он, — «я уже похудел. Раньше был живот, а теперь, видите?» Обтянул на себе пиджак, чтобы она увидела, какая у него замечательная фигура. «Зачем же вы тогда спрашиваете, как похудеть?» Еще больше удивилась тетка. «Я не спрашивал вас, как похудеть. Я просто спросил, как. Как вам не стыдно обманывать людей и наживаться на их доверчивости? Чтобы похудеть, нужно мало есть, и никаких других способов не существует. Я вот перестал есть и похудел на 32 килограмма». Шарлатанка заоглядывалась. Голос стал жалобным. — Что вы ко мне пристали? Кто вы вообще такой?
— Сопкор,
— ответил он и улыбнулся, потому что звучание этого слова доставляло ему удовольствие.
— А? Чего?
— растерялась тетка.
— Вы хотите знать, Сопкором, чего я являюсь? — вежливо осведомился он.
— Правды. Всего вам наилучшего. Задумайтесь, правильно ли вы живете. Дотронулся двумя пальцами до краешка воображаемой шляпы и ступил с распластавшейся ступеньки эскалатора на серый пол вестибюля. Так, где тут выход на солянку? Ага. В рекламном объявлении был только контактный телефон, по которому Сопкору задали множество совершенно излишних, необязательных вопросов. Но хватка у него была профессиональная, журналистская, и своего он добился, выпытал таки адрес. Сопкор достал из кармана сложенный вчетверо лист еженедельной газеты «Эрос». Развернул. Вот оно. «Страна советов. Вам нужен добрый совет, но вы не знаете, к кому обратиться. Готовитесь принять важные решения и колеблетесь в выборе. Вам кажется, что все пропало и выхода нет. Без выходных ситуаций не бывает. Выход есть всегда. Его найдет для вас специалист по умным советам, магистр Энн Фандорин, президент страны советов. Волшебного государства, куда не нужна виза и где каждого гостя встретят с уважением и пониманием. Результат гарантирован. Контактный телефон 7095-888-7777». Здоровенное объявление во всю полосу. Сопкор позвонил в рекламный отдел «Эросса», омерзительного порнографического издания, которое он регулярно покупал в киоске. Надо ведь отслеживать степень падения нравов. И выяснил, что объявление на всю полосу стоит 15 тысяч долларов. Значит, у специалиста по умным советам денег куры не клюют. Бизнес процветает. Ну и название. «Страна советов». Это у них современных циников называется стёбом. Ничего. Еще посмотрим, кто будет смеяться. Здесь же на газетной странице мелким дерганым почерком был записан продиктованный по телефону адрес. Улица Солянка, дом 1, офис 13А. Свернув лист и сунув его обратно в карман, там лежала еще одна бумага, и пальцы Сопкора любовно погладили ее плотные острые края, он двинулся налево по подземному переходу. Каждый раз перед выездной сессией охватывало особенное волнение, пожалуй, составлявшее главную прелесть возложенной на него миссии. С чем бы сравнить это ощущение? Будто грудь всасывает не мутный московский воздух, а охлажденное шампанское, которое щекочет бронхи и трахею веселыми пузырьками. Но это не самодовольствие, упаси боже, не кураж, мол, захочу казню, а захочу помилую. Никакого произвола, никакой предвзятости. Раз ты избран быть взыскующим оком и указующим перстом, изволь отрешиться от всего личного, не зарывайся. А все же, знать, есть во мне что-то особенное, если избран именно я, — подумал Сопкор, посмотрел на себя в витрину киоска и остался доволен. Статная фигура, гордая осанка, костюм мешковатый, но элегантный, а ведь куплен еще в 77-м, во время бейрутской командировки. Дом номер 1 по улице Солянки раскинулся чуть ли не на целый квартал. Был он с несколькими дворами и множеством подъездов. Поди-ка отыщи, где тут офис 13А. Ничего, нашел. Любопытная оказалась фирма «Страна советов». Ни вывески, ни таблички. Знать не афиширует магистр Энн Фандорин перед соседями свой бизнес. «Горячо», — подсказал участившийся стук сердца, — «горячо». Подъезд, правда, разочаровал. Ни охранников, ни консьержки, даже кодового замка нет. Входи, кто хочет. Стены облупленные, лифт допотопный. Ясное дело, прибедняется цельнополосный рекламодатель, уклоняется от налогов, не желает делиться с обществом своими жульническими доходами. На 5-м этаже медная табличка, просто офис 13А, и все. Открыла Сопкору длинноногая красавица с фиолетовыми волосами и шальными зелеными глазами. Кожаные рейтузы в обтяжку, высоченные каблуки, оранжевого цвета губы. — Я не ошибся,
— спросил Сопкор. — Здесь находится фирма «Страна Советов».
И холодок разочарования. А что, если это просто бордель? Вот ведь и реклама напечатана не где-нибудь, а в газете «Эрос». Тогда время потрачено впустую. Мелкие грешки не по нашей части.
— Абсолютно, — ответила впечатляющая девица. — Зоу вас?
— Это по-немецки, — не сразу догадался Сопкор. — Означает «ну и». — Не очень-то любезно. Я прочитал в рекламе, что здесь торгуют советами. А у меня как раз такая ситуация, что очень нужно посоветоваться. Нарочно так сказал. Если тут публичный дом, сразу дадут отворот-поворот. Но экзотическая красотка кивнула.
— Клиент? По рекламе? Антре.
Тоже еще полиглотка выискалась. Вид офиса подтверждал гипотезу о намерении надуть фискальные органы. Бывшая коммуналка, никаких особенных евроремонтов. Коридор с какими-то гравюрками по стенам вывел в маленькую приемную. Письменный стол с оргтехникой, диванчик, кактус на окне. В общем, кто честной бедности своей и все такое прочее. Разноцветная нимфа уселась за компьютер, из чего следовало, что она здесь трудится секретаршей. Сопкор только головой покачал. Должно быть, к приходу налоговых проверяльщиков эта Гелла смывает косметику и переодевается скромницей. А то на нее достаточно посмотреть, сразу ясно, за какую работу ей платят зарплату. И, можно быть уверенным, немаленькую.
«Логин? Пароль?»
— спросила Фифа, щелкнув по клавиатуре. И Сопкор снова забеспокоился, не вышло ли ошибки. «Пароль? Здесь что, какой-то закрытый клуб?»
«Имя, цель визита», —
вздохнув, перевела сама себя секретарша. Окинула посетителя взглядом и наморщила носик, в точеном крыле которого посверкивал маленький бриллиант. Сопкор иронически улыбнулся. Стало быть, не произвел на нее солидного впечатления. «Пишите». «Николай Иванович Кузнецов». Сделал паузу, уверенный, что это имя поколению фиолетово-волосовых и оранжево-губых ничего не говорит. Так и есть. Секретарша, как ни в чем не бывало, запорхала пальцами по клавишам. «А про цель визита я сообщу самому магистру. Можно войти?» Он кивком показал на дубовую дверь, за которой, очевидно, располагался кабинет проходимца.
«Абонент временно недоступен», —
буркнула нахалка, отвернувшись от неинтересного клиента. Достала зеркальце, полюбовалась на свою холеную мордашку. Потом поджала губы, поелозила ими туда-сюда. Он знал это, чтобы помада легла равномерней. И Люба так делала. Только помада у нее была приличного цвета, светло-розовая. Воспоминание относилось к прежней, ненастоящей жизни, и Сопкор затряс головой, отгоняя его прочь. «Я не понял, его нет на месте или у него посетитель?» Секретарша опять ответила непонятно.
«Шеф путешествует во времени. Хотите, ждите. Вон, в чиллауте».
И мотнула головой в сторону диванчика. «Если бы были собственные дети, я бы, наверное, лучше понимал язык современной молодежи», — подумал Сопкор. А так, без домашнего репетитора чувствуешь себя с новым поколением каким-то иностранцем. На столике вместо обычных журналов лежали альбомы с репродукциями. Репин, Васнецов, Лансере, Борисов-Мусатов. Полистал немного. Хорошо раньше художники писали, не то что нынешние.
«Шитмерцшайзе!»
— секретарша бросила зеркальце на стол. «Не розовый, абсолютно!» Выскочила из-за стола, убежала в коридор, сердито топоча каблучками. Истеричка. Ведет себя, будто она здесь одна. Или носом чует, у кого есть деньги, а у кого их нет. Которые без денег для нее не люди. «А я теперь и есть не вполне человек», — сказал себе Сопкор. И внутри у него все затрепетало. Потому что приближался миг истины. Высокоторжественный момент принятия решения. Тут следовало положиться на первое впечатление, не искаженное фильтром логики и предубеждения, прислушаться к голосу собственного сердца, которое есть частица Бога. Не шутки ведь, человеческая жизнь на весы положена. Пускай даже человечишка гад и обманщик. Права на ошибку нет, слишком высока и страшна возложенная ответственность.
Сопкор поднялся и, коротко постучав, открыл дубовую дверь. Кабинет у президента волшебного государства был просто тошнотворный. Во-первых, огромный монитор на столе. Это у них, новых русских, такая мода. Чем больше пластмассовый ящик, тем, как они выражаются, круче. Во-вторых, на стене висел старинный портрет какого-то царского чиновника в вицмундире. Тоже мода. Любой прощелыга нынче непременно столбовой дворянин и кичится аристократическими предками. В-третьих, какие-то застекленные дипломы. Насмотрелись низкопоклонники голливудских фильмов. А венец всему — маленький баскетбольный щит в углу. Яппи доморощенный. И у самого видок соответствующий. Гладкомордый, подтянутый, с аккуратным пробором, в твидовом пиджачке. Из кармана торчит платочек в тон галстучку. Фитнес-центр, гольф-клуб, искусственный загар. Тьфу! Энн Фандорин быстро повернул свой монитор-переросток, чтобы вошедший не увидел даже краешек экрана. Знать есть, что скрывать. И поднялся. Ну и дылда. Метра два, вряд ли меньше. Губы магистра механически растянулись и в улыбке, однако в серых глазах читалось недвусмысленное «принес же тебя черт».